Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 15 декабря 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопрос, а точнее на вопрос нашего старого слушателя Антона, поскольку других вопросов больше у нас в чат для передач не поступило. И вот Антон пишет: «Ваш оптимизм в последнее время превышает все разумные пределы. Все-то у нас в медицине хорошо, и поликлиники, и записаться можно. Только почему продолжительность жизни все меньше, чем в странах Европы лет так на 10?» Он дальше продолжает, но это уже другая тема. И я буду читать и отвечать по частям. Ну, что касается медицины. Как я и говорил в своем ответе на вопросе вот нашего предыдущего слушателя, кажется, микрокапанализист поэта спрашивал, я об этом сужу не на основе каких-то общестатистических данных, да, все-таки давайте будем учитывать, что есть, как говорил Дизраэль, ложь, наглая ложь и статистика, да, а я, ну, учитываю на основании своего личного опыта. Вот мой личный опыт таков, что я больше полувека лечусь в районной поликлинике, вот в своей обычной районной поликлинике, и я поэтому эволюцию того, как я лечусь там, ну, лечусь не постоянно, естественно, но когда возникает необходимость, я могу просто наблюдать на своем личном опыте. Вот как с лечением происходит во Франции, я тоже могу наблюдать и констатировать на своем личном опыте. И как это происходит в Германии, у меня небольшой там личный опыт, но тем не менее тоже есть. Вот понимаете, сравнивая вот эти вот конкретные свои личные опыты, я могу сказать, что в России медицина и вообще медицинское обслуживание сделали гигантский прогресс по сравнению с тем, что было даже в советскую эпоху. Я понимаю, что за это время прошло 30 лет, есть просто естественный путь технического прогресса, поэтому не все этим объяснимо, но тем не менее услуги стали гораздо доступнее с точки зрения медицинских именно услуг. И по сравнению с тем, как это происходит сейчас в Европе, в которой я вот имел возможность там прибегать к медицинским услугам вот совсем недавно, да, месяц назад, то это небо и земля. Вот я говорил вам в передаче, еще раз повторю, я, так сказать, даже с трудом представляю, как они там выживают при таком медицинском обслуживании. Все оно есть, и, наверное, даже в каких-то степенях и уровнях, может быть, оно даже и очень хорошее. Вот, но по совокупности со средним стандартом вот, медицинским обслуживанием, которое получает простой гражданин, это, ну, регресс очевиден на Западе. И причем это мне говорят сами французы. Не только мое личное впечатление, оно у меня тоже есть, и я его до вас донес. Но и то, что говорят вот сами конкретно жители. Знаете, когда мне в Германии, там, например, мои друзья говорят, вот через два месяца мы не сможем там сделать то-то и то-то вместе с тобой, потому что я через два месяца записан на прием к стоматологу. Ну вот как-то так вот прикиньте, где вот у нас вы записываетесь через два месяца на прием к стоматологу. А там это практика. Понимаете? И поэтому, когда я говорю, я не говорю, что у нас медицина идеальна. Вообще идеальной медицины не существует, да, для начала. Вот. Везде есть свои «но». Где-то есть, но очень дорого. И это еще не факт, что там очень хорошо. Где-то есть, но это не очень доступно. А где-то, вот как во Франции, это как бы посредством доступно за счет системы социального обслуживания, кстати, вставшей в свое время во Франции, именно за счет усилий коммунистов, которые после Второй мировой войны там присутствовали в правительстве и вообще сильного коммунистического движения. Ну ладно, это отдельная история. Но все равно доступность его вот такая с интервалом в два месяца, это я не представляю, как люди вот таким образом могут как-то регулировать свое здоровье. Наверное, в экстренных ситуациях это происходит как-то побыстрее. Но знаете, экстренные ситуации наступают именно потому, что как бы вовремя не подспела ни экстренная помощь. Поэтому я вот сравнивая со сравнимым, на базе, еще раз подчеркиваю, своего личного опыта, да, я вот именно это и констатирую. Вообще у нас передача, понимаете, на самом деле, да, а не как нам хотелось бы быть. Вот, если можно так судить по нашим названиям. Поэтому я стараюсь констатировать то, что есть на самом деле. Нравится это, не нравится, там, конструктивная, необъективная реальность. Ну, вот такая ситуация на базе моего личного опыта. Относительно продолжительности жизни, которая меньше, чем в странах Европы, лет так на 10. Ну, в разных странах по-разному. Вообще, статистика, я уже только что говорил, да, как следует к ней относиться, наверное, и возможно даже она, так сказать, чуть-чуть повыше. Но, что касается вот моего, опять же, личного опыта, то есть опыта моей семьи, да, вот в пределах России и Советского Союза, я могу сказать так, что мои бабушка и дедушка по отцу, они умерли, соответственно, в возрасте 64-61 год. Мой отец умер в возрасте 88 лет. Мама, ну, почти 95 лет. Ну, я себе, как говорится, срок жизни не отмеряю, об этом знает только Господь, но вот пока прогрессия такая. Это я повторяю по своей семье, да, я сужу. Я думаю, что в других семьях, в других обстоятельствах, может быть, кривая, так сказать, другая, но, то есть, она ниже или выше. Ну, вот Махмутова, видите, она дожила до 95 лет, получает сейчас орден, и, в общем-то, чувствует себя, судя по ней, там, совершенно прекрасно, да, и, как говорится, внешняя помощь не требуется. Ну, это Пахмутова. Есть исключения, есть выше, есть ниже планки, но в целом тенденция идет туда. При этом надо все-таки понять, что в стране война, вот, страна воюет, у нее, естественно, идут потери, вот, людские потери, они, естественно, тоже сказываются на статистике, и на это тоже надо делать, так сказать, определенную скидку. Так что здесь я не вижу, в чем бы я, так сказать, заблуждался с точки зрения здравоохранения, с которого мы начали. Во всяком случае, это не здравозахоронение, как вот там в свое время в вопросах, так сказать, приводил мнение микрокапанализис. Что касается, вот дальше пишите, с рождаемостью тоже как-то не очень, в Европе тоже не очень. Ну, это проблема всех развитых стран, что определенным образом свидетельствует о развитии. Я вообще не горжусь, но тем не менее констатирую. Вообще, вот на кладбище, где захоронена моя бабушка и дедушка, и папа, и с мамой, там возле кладбищенской конторы стоит такой старый сохраненный памятник, значит, некой крестьянки, у которой дальше на памятнике выбиты, значит, имена ее детей, которые родились и умерли, так сказать, вскоре после рождения. Я так думаю, что этот памятник на видном месте, там возле экологической конторы, хотя у нее, судя по всему, родственников уже давно нет или не прослеживается, так сказать, наблюдающий за этой могилой, поставили, как бы оставили, так сказать, специально, как бы вот в надзидание, на обострение всем другим. Ну, точнее, не поставили, а оставили. Так вот, хочу отметить, что там 18 детей на них отмечено. И отмечены они именно потому, что они умерли. Потому что там можно проследить, что дети вот рождались и умирали там через год после рождения, там, или в течение года, или двух, или трех. Ну, вот как-то так. Заметьте, это происходило все, ну, тогда это была, конечно, не Москва, а скорее Подмосковье. Но, в общем, это вот наглядный, как бы, инструмент для видения, что происходило с рождаемостью. Рождаемость была высокой. Ну, вот, смертность на ней поспевала. Так что этот баланс, конечно, зависит от эпохи, ситуации и от уровня развития общества, потому что в более развитом обществе появляется больше личных перспектив для людей, и поэтому у них возрастает склонность заняться скорее своей карьерой, чем просто как бы рождением детей, воспитанием их в традиционной семье, поскольку как жил мой дед, так жил мой отец, так буду жить и я, вот это вот все уже как-то деформируется и меняется именно в развитом обществе. Ну, Россия относится к таким развитым обществам, нравится это кому-то или нет. И поэтому ситуация с рождаемостью не общая, так же, как и в Европе. ну и не только в Европе, в Соединенных Штатах, если брать белое население. Так, далее, ну, это продолжаю вопрос Антона. Ну и успехи в борьбе с коррупцией, как-то на словах все. Насчет слов. Вот буквально недавно, так сказать, готовясь к одной из наших передач, я попал на какую-то статью в Коммерсанте об очередном посаженном губернаторе, а под ней была ссылка на другую коммерсантскую статью, в которой как бы приводился такой мартиролог всех посаженных губернаторов за последние, ну, лет 7. И эта статья в Коммерсанте, если не ошибаюсь, от 25 января этого года. Так вот, там число этих перечисленных губернаторов было 17. И по этому числу можно заметить, что, во-первых, тем, кто оказался в конце списка, а это те, кого как бы замели раньше, они отделались легче. То есть у кого-то там срок давности прошел, кому-то там условно, там или как-то еще, там они скоро вышли. Но, короче, все остальные, они попали на полную катушку. Особенно те, кто оказался во главе. Ну, относительно на полную катушку, это же не высшая мера, все-таки не пожизненная. Хотя и примеры пожизненного есть. Вот, например, сенатор Ашуков вместе со своим папашей. Тоже как бы не маленькая, да, величина сенатора. И он не единственный. Так вот, вот эти 17 губернаторов, много это или мало? Ну, учитывая количество регионов в России, это так где-то процентов 20. Ну, это нехилая цифра. Если еще учесть, что не все губернаторы, тем не менее, берут, наверное, это не единственные 17, еще есть кого посадить. Вот, но так по большому счету, это большая цифра. Особенно, когда я сравниваю вот их с европейской реальностью. Ну, просто она мне больше знакома. Там, конечно, есть какие-то вот коррупционные процессы, да, типа. Ну, вот просто против Марии Ле Пен сейчас ведут, да, как якобы за неправильное, так сказать, применение ее помощников, которые участвовали во внутрипартийных делах. Это называется коррупционный процесс, поскольку это там расценивается как неверное использование фондов европейского сообщества. Никто не утверждает, что Марин Ле Пен положил ее в карман, или что кто-то там не исполнял свои обязанности, этого нет. Вот просто неверное исследование фондов, потому что эти помощники как бы принимали участие в деятельность помимо Европейского Союза. Так вот, ну, всем же понятно, что это процесс политический. Такой же политический процесс был против Ширака. Тоже, кстати, по поводу помощников, которые как бы занимались партийными делами, будучи сотрудником мэрии в то время, как Ширак был мэром Парижа. Тоже процесс политический, тоже всем было понятно. Это вот Саркози затеял этот процесс, именно потому, что в свое время Ширак не поддержал его выдвижение на пост президента, когда он там баллотировался, и все международные как бы круги, да, вся эта международная мафия его поддерживала, то есть активно толкала Саркози. Ну, а Ширак был против. Ну, как сказал Паниковский, это человек не нынешнего времени вообще. Это все-таки чуть-чуть был генеральным секретарем РПР еще при генерале де Голле. Да, это, в общем-то, человек другой масти, чем вся эта шелупонь, типа там Саркози, Макрона там, и им подобное. Ну, вот против него был процесс. Да. Был процесс, кстати, против самого Саркози. И Саркози это кто-то как бы в лапу брал совершенно отчетливо. Потому что он от мадам Бетанкур, которая уже как бы, ну, слегка выжившая из ума была, она на тот момент владелица крупнейшего концерна Франции Ариаль, таки брал, просто заходя, как говорится, к ней, вот, серьезные пакеты бабок наличными. Ну, как бы незаконно финансируя свою президентскую кампанию. Ну, а дальше финансировал он президентскую кампанию или самого себя, это как бы дальше уже юстиция не разбиралась, да, вроде бы вот официально считалось, что так. Ну и Макрон тоже как бы в своих коррупционных делах, я как-то о них рассказывал там в связи со строительством автодорог, тоже был не лишней пешкой еще в бытность свою министром экономики и так далее. Но я к чему это все говорю? Что по другим странам есть другие примеры, я ограничусь пока только Францией. Почему я это говорю? Вот не надо думать на этом основании, что вот только президенты, они замешаны в коррупционных скандалах, ну хотя бы по французскому примеру, а ниже них стоят белые пушистые овечки, которые никогда этого грязного евро в руки даже и брать не могли. Вот просто чище воды. А? Неправда это все. То есть рыба всюду гниет с головы, как в Европе, так и в Америке, так и в России. Если, как говорится, самый главный начальник берет, то первым об этом узнают его ближайшие помощники. Даже не общество, а именно они. И они начинают брать, в свою очередь, но по чину. И вот я хочу сказать, что в Европе вот такого рода посадок, чтобы 20% губернаторского корпуса село там или какого-то, ну, то есть и близко этого нет, там даже нет единственного такого случая. Я, во всяком случае, не припомню. Может быть, он где-то и когда-то и случился. Но так в памяти активно он не остался. А так, чтобы 20% губернаторского корпуса вот так вот вычистили, как говорится, и сели. Ну, это просто что-то небывалое. Так что вот относительно борьбы с коррупцией, снова я хочу сказать, сравнивайте со сравнимым. И, кстати, имейте в виду, что если разбирать ту же ситуацию применительно к Америке, то если Байден берет через своего сына Хантера, потом его помилует и так далее, ну вот история, которая разыгрывается сейчас, то не думайте, ради бога, что все остальные там губернаторы и сенаторы, и кто какие там, при развитой системе официально установленного лоббирования, так они нежно это называют, да, они вот вообще белые овечки и никогда даже и не представляли, что такое грязный доллар, который тебе потными руками засовывают в карман. Они в этом купаются. Понимаете? А посмотрите на вот эти вот жирные морды Европейской комиссии, начиная с госпожи фон дер Ляйен вместе с ее аферой, с вакциной Pfizer, Боррелем, таким же, так сказать, с сальными щеками и губами. Вот, и вся остальная, это же евро-верхушка, которая там, так сказать, хапает абсолютно бессовестно и без прикрытия, без всякого, потому что их покрывает сама система. Это просто на сегодняшний день, это данность вот в этом мире. И то, чтобы в нем были какие-то посадки вот такого же масштаба, как происходит в России сейчас. Хотя, в общем-то, вы оцениваете это как, это на словах все. Да как бы не на словах. Люди, вот эти губернаторы, которых я вам привел, статью в Коммерсанте, вы можете сами прочитать. Вот, они как бы на реальных сроках сидят, за малым исключением, вот тех, которые оказались сзади таблицы. Вот. А в Европе такого и близко не наблюдается. Так что слова-то это не совсем слова. Да, и уж тем более не такие слова, как в Европе. В Европе они даже и не произносятся. Так. Далее, да и налогов с бизнеса собирают все больше и больше. Ну, как говорится, поглядите на европейские стандарты. У нас все время, как бы, протолиберальные СМИ, они все приводят какие-то одни европейские стандарты, а других как-то предпочитают редко вспоминать. Ну, например, когда Франсуа Олланд так ввел 75% налог на большие богатства там, по этому поводу, как его, не Бельмондо, а этот, все время забываю его, ну, толстый такой, очень, очень возмущался, да, артист. Вот, даже разные гражданства себе насобирал, говорят, у него там паспортов с разными гражданствами, так, штук 70. Вот, но, тем не менее, так что налоги всюду бывают разные, и во Франции, во всяком случае, предприниматели жалуются на то, что у них налоги такие, что уже дальше вот дышать некуда. Ну, собственно, поэтому там и постоянные бучи происходят. И сейчас очередное правительство Байру, скорее всего, слетит на той же самой ноте. Поэтому налогов с бизнеса, наверное, все правительства стараются содрать больше. Во всяком случае, больше, чем бизнес того хочет. Вот. Но сказать, что это российский эксклюзив, ну уж точно никак нельзя. Так, ну и последнее. А так, Валерий Марсович, в качестве вопроса перечислите, пожалуйста, 10 основных технологических достижений РФ. Ну, начну: вакцина «Спутник», ядерный реактор «Брест», подводная лодка «Борей». Ну, продолжите список. Ну, вы знаете, общее количество там заданных вами позиций, там 10, 20 или 50 вы могли бы назвать. Я, конечно, выдержать так с разгона не могу. Но сразу же скажу вам до кучи, что, например, ну, вот атомный ледокольный флот, который сейчас начинает играть все более и более важную роль в Арктике, как нового морского пути, в отличие от там, традиционного Суэцкого канала, там, вокруг Африки, Панамского канала, там, прочее. Ну, это вот, безусловно, российское лидерство. То, какими темпами строится сейчас транспортная инфраструктура, я имею в виду не только в Москве, да, но и в регионах. Но это просто, я никогда таких темпов в жизни не видел. В частности, например, по Москве, поскольку это близко, нам, как говорится, проверяем, это по строительству метро. Но никогда таких темпов строительства метро не было. Особенно они оживились, кому бы это нравилось или нет, именно во время специальной военной операции. То есть линии строятся просто, я не знаю, чуть ли не раз в год появляется новая линия. Я, конечно, утрирую, может быть, раз в два или три года, но станции точно, я уже всех станций московского метро достоверно не знаю, даже если мне назвать какую-то новую станцию, я не знаю, относится ли она к московскому метро или нет, а уж тем паче, где она находится. А, в общем-то, в советское время я знал их все, да и, в общем, в Лужковской тоже практически. Понимаете, тогда это было событием, сейчас это не событие, сейчас это обыденность. Да, которые происходят постоянно. И эти темпы, они потрясают даже на основе, по сравнению там, с другими столицами, там, с Парижем, Лондоном. И там тоже открываются станции. Ну, про Лондон не скажу, но про Париж, например. Но это там поштучно, штука две, там в год, в несколько. Вот как-то так. Вот, ну иногда линии новые метро появляются, это правда, вот за последнее время, это я имею в виду со времен Митерана. Вот, появилась еще 14-я линия метро, там, вот, до этого и было 13. Ну, как бы вот событийность такая, помните, когда был Митеран, да, он там, уже это 3 президента назад. Поэтому, среди, наверное, таких вот технических достижений, то, которое можно, как говорится, увидеть, вот я пополнил ваш список, я не хочу сказать, что я его догнал до 10 позиций, но самое основное технологическое достижение, что на то пошло, это то, что Россия в условиях беспрецедентных санкций, которых не было, подчеркиваю, ни во время гражданской войны в России такого объема, да, ни во время там последующих вот всех этих коминтерновских событий, там с делом Амторга, с арестом там и высылкой посла из Британии и так далее, это я беру начало 20 века, советское время, ни во время холодной войны вот не было такого объема санкций, да? Вот, в этих условиях Россия не рухнула, как предполагают, за 3 месяца сейчас, а таки живет, и более того, живет неплохо. Во всяком случае, не хуже, чем она жила до войны. И это само по себе достижение. Это факт. Сколько нас тут, вот вспомните, сколько на наших форумах тут у нас лилось всякого рода фейков, да, и, так сказать, не фейков, о том, что да, Китай закрывает свои банки, все, российскому бизнесу крышка, и Киргизия тоже закрывает. Ну, в общем, кого бы нет. Вот наш слушатель Алекс, который регулярно снабжает нас, так сказать, свежатинкой из украинской помойки, вот, он об этом пишет регулярно. Ну и чего? Торговля с Китаем остановилась? Да нет, она растет. И это признают все. То есть признают Китай, признают Россию, признают Запад. Ну. Так вы же все время пишете про то, что вот санкции, тут все закрылось, бросай мешки, вокзал отходит, торговля растет. И что, даром, что ли, друг другу обмениваются или через бусы? Нет. Ну, то есть, понятно, да, что вот то, все то, чем душили Россию, и продолжают душить, и стараются, так сказать, ее душить, Это на самом деле не работа. Это в государственном смысле, это подвиг. И я это говорю не потому, что мне хочется там сделать комплимент Путину или кому-то еще. Я достаточно много высказывался об этом правлении и раньше, и высказываю сейчас, в общем-то, без всяких стеснений и ограничений. Но это объективная реальность, это так. Вот еще раз повторю, у нас передачи на самом деле, а не так, как нам бы того хотелось. Вот отсюда, собственно, и разница в подходе. Я просто констатирую то, что есть на самом деле. Ну вот, пожалуйста, это, с этим лучше считаться, понимаете, чем закрывать на это глаза и говорить, нет, на самом деле все плохо, это просто нам говорят про то, что хорошо, а то, что вокруг, я просто и смотреть не буду, и замечать не буду. Ну, вот это так. Ну, могу еще отдельно сказать, я не знаю, причислять ли это к техническим достижениям, но отметить это считаю необходимым, просто как житель Москвы, да, потому что я живу здесь давно, вижу много и на памяти много. Вот такое состояние городского хозяйства в целом, на уровне там озеленения, чистки дворов, там, не знаю, всего чего угодно, в Москве не было никогда. Я вам это ответственно говорю, за советское время, по которому я честно испытываю ностальгию, потому что это были, ну, просто лучшие мои годы, мне вообще повезло родиться в советской стране, получить в ней образование, и, в общем-то, у меня от нее остались самые светлые впечатления при всех тех негативных моментах, которые она могла и оставила мне. Тем не менее, у меня остались они самые светлые впечатления, но с точки зрения объективного содержания городского хозяйства, вот сейчас оно лучше, чем было когда-либо за все предыдущие эпохи, которые мне довелось здесь прожить. Ну вот это тоже так, не знаю, там, техническое это достижение, технологическое достижение или какое-то еще, вот просто это достижение, которое каждый может проверить и пощупать на своем уровне жизни. Так что я стараюсь объективно констатировать реальность, и поэтому считаю, как-то вот блюду название нашей передачи на самом деле. Это не значит, что я, как бы, оправдываю абсолютно все, что происходит сейчас в России. Вот, например, тот же Антон, который задал этот вопрос, он неоднократно писал и пишет о различных манипуляциях с голосованием. Я сам знаю эти манипуляции, я поэтому и писал свою книгу «Афера российских выборов», в частности. Я их не одобряю и понимаю, что это жульничество. Но хочу заметить к этому, что все-таки, когда я писал свою книгу, вот я, ну и все общество в целом наше, было все-таки в убеждении, что, ну да, вот у нас жульничество, у нас передергивают на выборах, там выбрасывают бюллетени, здесь что-то мухлюют с электронным голосованием. Тогда его, впрочем, не было, но все равно это как бы из той же серии. А вот где-то рядом существует светлый мир пушистой демократии, где все по-честному, где, наоборот, никто никого, как говорится, подножки не подставляет, а если подставляет, то только совершенно легальным, оговоренным законным способом. Вот на сегодняшний день, к сожалению, да, для меня, ясно, что это не так. То есть после всего, что было в Америке, там, с выборами, перевыборами Трампа, да, после всего, что происходило в той же Европе, в самых разных ее частях, как гнобили и затирали там Ле Пен при помощи самых противоестественных союзов, там, макронистов с крайне левыми. После того, что происходило с выборами в Румынии, в Молдавии, ну, Украину уж я не поминаю, потому что, ну, там говорить нечего. Ну, что, нацистский режим есть нацистский режим. Вот понимаете, рядом с этим сопоставляя, ну, как говорится, и после этого вы еще ругаете нас за то, что мы ковыряемся в носу. Ну, как-то так это выглядит сейчас. Я не оправдываю, еще раз подчеркиваю, вот эти вот все то, что происходит с голосованием, потому что я считаю, что голосование должно быть честным. Я вообще за прямую демократию, вы это знаете. И за то, чтобы конституционно установить такие нормы, при которых прямая демократия была реализуемые реально. И поэтому, естественно, я все эти жульничества с якобы демократическим голосованием не приемлю. Поэтому я с вами солидарен здесь совершенно, Антон. Но при всем при этом то, что происходит в технической и технологической части, о которой вы спросили, я считаю нужным сказать так, как есть на самом деле. Ну вот, как-то вот принимайте мою точку зрения с вот тем обоснованием, которое я вам только что дал.